Рина Когтева. Империя. Текст читает Алан Тагаев. Кайрен Сирил.
Сирил, ты в порядке?
Вопрос медленно проникает в сознание, словно бы сдирая с него слои защитной пленки. Первым возвращается слух. И на Кайрена Сирила обрушивается безумная какофония звуков. Голоса, шипение, щелчки, звуки льющейся жидкости, монотонное гудение вентиляции. Вслед за слухом приходит обоняние, удушающая вонь, запах кожи и истлевшей ткани. Сирил открывает глаза. Он сидит на лавке в таверне для жрецов. Его руки сложены на столе. Он поднимает взгляд. Напротив него неправдоподобно худое высокое существо. Почти плоское желтоватое тело обернуто в зеленую тогу храма исцеления. Три пары верхних конечностей висят словно плети. На вытянутой голове плывут темные пятна.
«Да, Ир, все в порядке»,
— кивает Сирил. Он поднимает металлическую кружку, делает глоток и морщится. Пятна на голове Ирва меняют расположение. Сирил понимает, что он чем-то раздражен.
«В чем дело?» – спрашивает он.
«Ты разговаривал сам с собой».
«Интересно, о чем?»
«Опять о своем Нофферат».
Сирил смеется.
«Ирв, этим ты меня не удивил».
«Будешь продолжать в том же духе, тебя сочтут сумасшедшим. И ты окажешься на улице».
«На улице?» Сирил фыркает. «Ирв, да посмотри вокруг. Мы сидим в грязной дыре, одетые в лохмотья, и разговариваем о том, что, видите ли, психическое нездоровье помешает мне служить в великом храме звезд. Ты вообще считаешь нормальным устраивать ритуал перед взлетом каждого космического корабля?»
«Да тихо ты!»
шипит Ирв. Но Сирил начинает говорить громче.
«А чего мне бояться-то? Тот мир, в котором мы живем, это жалкая пародия. Мы гнием заживо в придуманной религии и боимся высунуть нос с трех исследованных планет, хотя когда-то могли летать через всю Вселенную».
«Угомонись!»
Ирв бьет его по плечу одной из своих рук.
«Немедленно, Сирил. Если тебя сегодня не жалко, то хотя бы обо мне подумай. Я не собираюсь остаться без работы из-за твоих имперских комплексов».
«Ах, комплексов».
Сирил делает еще один глоток из кружки.
«Ты просто фанатик, зацикленный на своем Нофферат».
«Фанатик?»
«Да, Сирил. Твой Нофферат не существует уже тысячи лет. От него даже пепла не осталось. А ты сидишь и каждый день ноешь про то, что когда-то ваше человечество было великой империей. Самому не надоело?»
Сирил хочет что-то ответить, но только качает головой.
«Ладно». Он кидает на стол несколько монет. «Я тебя понял, Ирв. Больше я тебе надоедать не буду. Пойду, а то еще на вечернюю молитву опоздаю. И не дай бог, из-за этого солнце погаснет».
Сирил выходит из таверны. Воздух на улице не приносит облегчения. Запах разлагающегося мусора пропитывает все вокруг. Вдоль тротуара текут зловонные потоки. «Да уж», — думает Сирил. «Видимо, не о том мы молимся каждый день в своих храмах». Он бредет по узкой улочке, перепрыгивая через лужи. Время космических империй миновало. Вот во что сейчас превратилась цивилизация, их так называемый Лэр.
«Жалкая кучка фанатиков в грязных лачугах»,
— раздается рев. Сирил поднимает голову. По темному небу проносится корабль, оставляя за собой огненный след.
Сирил часто бывает в космопорту и видит эти корабли.
Старые, ржавые, на которых не работает половина оборудования. Починить их не могут. Никто уже не помнит, как это делается. Однажды наступит день, когда сломается последний корабль, и они навсегда окажутся прикованными к планете.
Ирва раздражает, что Сирил все время говорит о Ноферат. Что ж, это его право. Только вот Сирил не видит причин о нем не говорить, потому что именно сейчас важно обернуться и посмотреть в прошлое, чтобы осознать, насколько ничтожно их настоящее. За всю историю поколения Вселенной существовало три великих космических империи. Ваттемар вышли далеко за пределы галактики и привезли чуму, которая убила целый народ всего за несколько лет. Империя Регум пришла в упадок, оставив после себя величественные развалины и покинутые космические базы. А Ноферат? Ноферат пал жертвой собственной подозрительности. Все знания и технологии были сосредоточены в пределах одной планеты. Вся информация была строго засекречена, до нее допускались лишь избранные. И вот в один прекрасный день центральная планета Ноферат исчезла. Ни руин, ни космической пыли, ни криков о помощи, разрывающих безмолвную пустоту. Были утеряны почти все технологии. Какое-то время остатки империи пытались объединиться вокруг других планет, но все было тщетно. Империя человечества перестала существовать. Никто так и не узнал, почему. Величайшая из космических тайн. И эта тайна не дает покою Кайрену Сирилу с тех пор, как он впервые о ней узнал. Из-за поворота показывается величественное здание Храма Звезд, огромный синий купол, по которому спиралью вьется ряд окон. Сирил бредет к огромной темной арке, обозначающей вход. Сейчас они стоят на коленях и молят космическую черноту о благосклонности. Когда-то раньше они правили этой тьмой. Так почему же так произошло? Что же все-таки случилось с Ноферат?
За тысячи лет до этого империя Ноферат. Из Нагиль-Ларак.
Ну вот, Альвей-Райар, кажется, перестал существовать. И это не было сюрпризом ни для кого, кроме Азнагиля Ларака. «А так всегда бывает», — подумал Азнагиль и вдохнул весенний воздух Ноферат, наполненный запахом свежих цветов. Весна на Ноферат всегда казалась ему прекрасной, она была прекрасной и сейчас. Если бы не Альвей и Райар. Сейчас Азнагиль стоял на берегу океана, воды которого скрывали его родной город. Огромный маяк, когда-то встречавший приплывающие в Альвей-Яраяр прогулочные корабли, теперь, по иронии судьбы, предостерегал их от того, чтобы не сесть на мель над затопленным городом. Азнагиль-Ларак родился и жил в городе Альвей-Яраяр. Он был социологом, изучал культуры на недавно открытых планетах. Ларак вернулся из экспедиции несколько дней назад и обнаружил, что его жилище перенесено из Альвей-Раяра в город Кан. Альвей-Раяр затопили, что-то связанное с тектонической активностью планеты. Казалось, все об этом уже давно забыли. Но только не Азнагиль, большую часть своей жизни проводящий в космических перелетах. Азнагиль знал, что всегда будет скучать по ярким улицам Альвей-Раяра. Перед глазами появились часы. Азнагиль понял, что как бы ни была приятна весенняя прогулка и упаднические мысли о городе, которого больше нет, но работа от него убегать не собиралась. Более того, выраженная в цифрах на часах, она столь настойчиво напоминала о себе, что отмахиваться от нее более не представлялось возможным. Азнагиль покачал головой и направился к ближайшей кабине телепортатора. Передняя стена кабины растворилась перед ним, он шагнул внутрь и встал перед матовой панелью.
«Хранитель Ларак, место назначения?»
«Правительственный комплекс».
«Корпус 18, как я могу предположить?»
Азнагиль мысленно обругал себя. Всего несколько месяцев на дикой планете, и он уже забыл, как нужно называть адрес в телепортаторе. «Корпус 18», — подтвердил Азнагиль. На мгновение панель стала зеркальной, и Азнагиль увидел в ней свое отражение. Невысокий худощавый мужчина в ярко-синем пиджаке и в белой рубашке. Тонкое лицо, мягкая линия подбородка, бесцветные глаза и растрепанные весенним ветром белые волосы. Все равно слишком запоминающееся лицо. Безразлично подумал Азнагиль. И в то же мгновение машина разложила его на атомы, чтобы через долю секунды собрать в другом телепортаторе у правительственного комплекса. Улица, как всегда, была пуста. Уличными телепортаторами мало кто пользовался, за редким исключением романтически настроенных парочек. Ларак вошел в здание и на мгновение замер. Огромный зал был заполнен голограммами людей.
«Что это?»
спросил Лараку информационной системы комплекса. «Научная делегация Страната, хранитель Ларак».
«По какому поводу?»
«Они прибыли на семинар по практике изменения пространства». Бесцветные брови Ларака взлетели вверх, хотя на бледном лице это было почти незаметно.
«Ну надо же!»
протянул он. Ларак пошел к лифту, проходя прямо сквозь голограммы. Новая мода, личное голографическое присутствие. Не обязательно даже выходить из собственного дома. Просто создаешь голограмму и оказываешься на другом конце галактики. Жаль, что в экспедиции все еще приходится летать лично.
Может быть, тогда меня утопили бы вместе с Альвеей Рояром.
Мрачно подумал Азнагиль. Лифт мгновенно перенес его на нужный этаж. Тот же телепортатор, только на малые расстояния. А Азнагиль подошел к нужной двери. Та пропала перед ним. За дверью оказалась большая приемная. Азнагиль вздохнул и направился к сидящей за столом женщине. Секретарь подняла голову на звук его шагов и пробежала по лицу Азнагиля безразличным взглядом.
«У меня нет данных о том, что кто-то записан сегодня на прием к хранителю Деннарду».
Азнагиль почему-то совершенно не удивился подобному приему.
«Передайте хранителю Деннарду, что с ним хочет встретиться хранитель Ларак».
Женщина внимательно посмотрела на него.
«По-моему, Лараку не так сложно сделать это самостоятельно».
«Хранитель Ларак — это я», — мрачно сказал Азнагиль.
«Ну, конечно».
Женщина внимательно всмотрелась в его лицо и осеклась на полуслове.
«Личность присутствующего», — обратилась она к информационной системе. «Хранитель Азнагиль Ларак».
Повисла тишина. Все это время Азнагиль сосредоточенно изучал серую стену.
«Хранитель Деннард, к вам хранитель Ларак».
Женщина, наконец, коснулась сенсорной панели на столе.
«Прекрасно», — ворвался в комнату насыщенный бас. «И хорошо бы при нем был отчет об экспедиции».
Женщина вопросительно посмотрела на Азнагиля, тот кивнул.
«Отчет есть».
«Тогда впускай».
«Прошу»,
— мрачно сказала секретарь.
«Не страдай, Идора»,
— Азнагиль улыбнулся.
«Я бы на тебя посмотрела на моем месте».
Азнагиль усмехнулся и вошел в следующую комнату. За столом сидел старший хранитель Ториум Деннард. Он поднял глаза, долго и внимательно смотрел на Азнагиля, а потом сделал приглашающий жест. Азнагиль сел.
«Где отчет?»
— нарушил молчание Деннард.
«Отправил с утра»,
— ответил Азнагиль. Перед глазами возник его почтовый ящик. Отчет был отправлен по почте, но отбивка о прочтении пока не пришла. Взгляд Деннарда помутнел. Он откинулся на спинку кресла. Его зрачки забегали из стороны в сторону.
«Читает», — понял Азнагиль.
«Прекрасно»,
— наконец протянул Деннард.
«Спасибо»,
— тихо ответил Азнагиль.
«Устные замечания есть?»
«Нет, все указано в отчете. Он полностью готов к отправке в хранилище».
«Еще лучше!»
Деннард посмотрел на Азнагиля в упор.
«Слушай, Ларак, у тебя что, запоздалый переходный возраст?»
«А что не так?»
беззаботно спросил Азнагиль.
«Ну?»
Дэнерд сцепил пальцы и начал покачиваться в кресле.
«Не сказать, чтобы я был старомоден, но меня несколько смущает, когда мои сотрудники вдруг превращают себя в привидение. Это мода новая такая, что ли?»
У Дэнерда были все основания для сарказма. Азнагиль Ларак родился зеленоглазым и рыжеволосым. У него было выразительное лицо с высокими скулами и длинный нос. Вчера он купил сеанс в телесном преобразователе, изменил черты лица до стандартного безликого образца и стер все краски из своей внешности. Теперь Ларак походил на заготовку для анероида, которую только предстояло персонализировать.
«Уволить меня за это вы не можете».
Азнагиль широко улыбнулся.
«Да я просто не знаю случая, чтобы за это увольняли, и вряд ли мне это позволит профсоюз».
Дэнерт язвительно улыбнулся.
«Просто для твоего почтенного возраста это достаточно странно».
Азнагиль фыркнул. Ему было 72, Ториуму Дэнерду 124. По меркам Ноферат, ни один из них еще даже не приблизился к тому возрасту, который принято называть почтенным.
«Ладно», — вздохнул Дэнерд. «Это из-за того, что затопили Альвей и Рояр. Траур?»
Азнагиль нехотя кивнул.
«Слушай, неприятно, конечно, но не стоит этого какой-то город».
«Какой-то город. Самый прекрасный из городов, хранитель Дэнерд. Мир внутри мира. Город, который круглые сутки сверкал огнями и никогда не засыпал. Город музыкантов и художников, беззаботного веселья и пьянящего вина. Сейчас надо всем этим море.
Совьете себе другое гнездо для богемного разврата».
Дэнерд словно бы прочитал его мысли.
«Могу отправить тебя еще в одну экспедицию. Отвлечешься от своего горя».
«Нет, спасибо»,
— вежливо улыбнулся Ларак.
«Что-нибудь еще?»
«Нет»,
— Дэнерд покачал головой. Азнагиль поднялся и пошел к двери.
«Ларак!»
«Да?»
Азнагиль обернулся.
«Я отправил тебе кое-что. Посмотри на досуге. Думаю, тебе это поможет».
«Спасибо»,
— холодно ответил Азнагиль и вышел. Он решил не зацикливаться на Дэнерде. Сегодня ему предстоял еще более неприятный разговор. Вечерние тени опустились на засыпающий Кан. На периферии зрения горел индикатор почтовых сообщений. Новые отчеты, которые требовали доработки прежде, чем их можно будет отправить в хранилище информации. Азнагиль вызвал их список, покачал головой и посмотрел в окно, которое медленно заполняла наступающая ночь. Ночью Кан станет мертвым, как и сотни таких же городов. Азнагиль вывел перед глазами список пропущенных личных звонков. Их было 9, все от женщины по имени Мартаналь Йорт. Азнагиль поморщился, потом увидел, что она отправила ему сообщение. Ларак быстро прочитал его. Хочет встретиться, не понимает, почему он ей не отвечает. На всякий случай просит прощения за что-то. Азнагиль подошел к кабине телепортатора в углу кабинета.
«Горев, 8-е пересечение».
И снова невидимые механизмы превратили его тело в ничто, чтобы снова собрать его в другом месте. На город Гориов уже опустилась темнота, и в свете неверных огней Азнагиль казался гротескной тенью. Он вышел из кабины и неторопливо направился к ближайшему зданию, подошел к его дверям и остановился, ожидая, пока система его заметит. На этой системе понадобилось менее 2 секунд. «Хранитель Ларак, гражданка Йорд ждет вас!» Дверь перед Азнагилем пропала, он вошел внутрь.
«Но почему? Ты можешь хотя бы объяснить, почему мы должны расстаться? Что тебя не устраивало? Тебе было плохо со мной?»